Наши рассуждения, братья, будут над одним конкретным текстом Священного Писания, записанным в послании Тимофею. Это 3 глава 1 послания Тимофея, 14 и 15 стих. «Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Ну так, прочитывая вот этот текст, наши мысли, наверное, больше останавливаются на образной части этого стиха, и мы начинаем рассуждать о том, что Церковь есть столб и утверждение истины. И действительно, темой наших рассуждений будет, наверное, вот именно вот эта мысль. Но для того, чтобы правильно понять, что апостол Павел хотел сказать этими словами, нам все-таки надо будет вот этот отрывок рассмотреть целиком во его взаимосвязи. И рассуждая вот об этом коротком тексте, получить какое-то назидание, которое Господь хочет нам дать. Апостол Павел пишет, почему он пишет? Чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. Я думаю, эти слова относятся ко всему посланию, которое он здесь пишет Тимофею. И вот, описывая и наставляя Тимофея, как он должен поступать в Доме Божьем, здесь я так вижу, в этих коротких словах апостол Павел дает очень емкое определение, что такое Церковь, для чего Иисус Христос ее создал здесь на земле. И вот именно вот этой темой я хотел бы немножко поделиться с вами. И начать наше рассуждение хотел бы с короткой фразы «Церковь Бога Живого». Когда я читал этот текст, перечитывал его, «Церковь Бога Живого», что это значит? В русском переводе слово «церковь» – это специальное слово, обозначающее людей, которых Бог избрал из этого мира для того, чтобы они были Его собственностью. В греческом переводе стоит слово «экклезия», которое означает «вызванные». В немецких переводах стоит слово «собрание» или «община». И вот так вот перечитывая, рассуждая об этом тексте, мысли у меня были разные. Смотрите, если мы поставим за место слово «церковь», слово «собрание», оно будет несколько иначе звучать. Дом Божий – это собрание Бога Живого. Это собрание душ. Собрание не просто каких-либо душ, а собрание искупленных Богом душ. И при том, это слово говорит о том, что они принадлежат Богу Живому. Церковь Бога Живого. Это слово говорит о том, что церковь – это не просто что-то, имеющее какое-то далекое отношение к Богу. Да нет. Церковь – это собственность Бога. И вот, когда так рассуждаем о этом слове, приходим к мысли – кто ее создал, для чего создал. Вспоминаем слова Священного Писания. Иисус Христос говорит, «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Не к чью-либо, не для кого-либо создам церковь. Создам церковь мою. В другом месте Священного Писания, я хочу это место прочитать, Это послание Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха. Написано так: «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». В первую очередь хотел обратить внимание на Слово, чтобы представить ее Себе. Церковь моя. Иисус Христос создал ее, чтобы представить ее себе. И читая вот этот текст Священного Писания, как-то так легло на сердце, что ему стоило создать церковь? Как он ее создал? Здесь об этом написано подробно. Возлюбил и предал себя за нее. Предал, чтобы освятить ее посредством Слова и чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, чтобы она была свята и непорочна. Бог послал Сына Своего, дал Ему поручение, и Он это поручение выполнил. Он создал Церковь Свою. И создал ее своей смертью, воскресением, вознесением, своими страданиями. Создал ее не для того, чтобы она принадлежала кому-то. И в послании к Коринфянам, в 6 главе, если мы читаем 19 стих, апостол Павел говорит: «Вы не свои, вы куплены дорогою ценой». Вы куплены для того, чтобы прославлять Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божия. Иисус создал Церковь Свою, высокую цену заплатил за нее, и вот, создав ее, Он приобрел ее себе в собственность. В собственность настолько, что те, которые теперь входят в эту церковь, живую, душу искупленную, они уже больше не принадлежат себе. Они принадлежат Ему. Почему? Потому что Он искупил, Он приобрел их, Он имеет право владеть ими. Это так вот, одна сторона Божья, да, а другая сторона человеческая. С одной стороны, Иисус Христос создал, все сделал для того, чтобы эту церковь создать, а с другой стороны, мы, которых Он призвал, которые теперь вошли в это собрание искупленных душ, мы не свои. Мы принадлежим Богу и принадлежим по праву, и теперь должны вот быть Его настолько, чтобы телами нашими прославлять Его жизни нашей. Есть еще одно место в послании Ефесянам. Я так тоже хотел это, обратить на это слово внимание. Написано: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Иисус Христос избрал нас из этого мира, создал церковь для того, чтобы она принадлежала Ему. И мы теперь себе уже не принадлежим. Но здесь есть еще одна сторона. Через вот это дело Божье, через то чудо, которое Он совершил, мы стали своими Богу. Уже не чужие, свои Богу. И это великое такое благословение, которое имеют те, которые приняли этот призыв Божий и вошли в церковь, которую Он создал Своей смертью. Вторая мысль, которую я хотел бы коснуться, которая затронута в этом отрывке, написано: «Дом Божий». Церковь – это Дом Божий. В послании апостола Петра я прочитаю 4 и 5 стих. «Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Иисус Христос создал церковь свою, создал ее с определенной целью, создал ее для того, чтобы она была жилищем Божьим. Церковь – дом Божий, место Божьего присутствия. И вот все эти души, которые вошли в это собрание искупленных Богом душ, они являются местом присутствия Божьего. Каждая отдельная душа, здесь написано, приступая к Нему, к Тому, Который создал нас, искупил нас, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Созидайте из себя дом духовный. Вот этот дом духовный Иисус Христос хочет, чтобы мы из себя созидали. Но Иисус Христос хочет жить в каждом отдельном сердце, которое Он привлек к себе, которое Он искупил. И каждое вот это сердце, каждая эта душа является в сути своей жилищем Духа Божьего. Но вместе с тем Бог из этих живых камней, которые Он извлек из этого мира, в которых Он живет, созидает чудный храм. И вот этот чудный храм Божий, он состоит из многих искупленных душ. И это есть место, в котором Бог хочет тоже пребывать. Это место, это называется церковь. Церковь – это собрание искупленных душ, в которых место обитания Божие. В послании к Коринфянам, во втором послании, есть такое слово, которое я тоже хотел бы прочитать. Это вторая половина 16 стиха 6 главы. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вселюсь в них и буду ходить в них. Бог хочет, чтобы церковь была местом, в котором Он мог бы обитать. Вселюсь в них и буду ходить в них. В котором Он мог бы жить, в котором Он мог бы проявлять себя, и через которое Он мог бы действовать вот здесь, на этой земле. В Ветхом Завете мы читаем, что пророк Исаия говорит в 66 главе: «Небо – престол мой, земля – подножие ног моих, где построите, да, где построите дом, место обитания моего, да?» И настолько кажется нам величие Божье, что нет возможности вообще на земле сделать какое-то место, в котором Бог бы мог жить. В Ветхом Завете мы находим, что Давид хотел построить дом в храме, чтобы Бог обитал. Моисею было дано повеление, чтобы он скинию построил. Но мы знаем также, что вот все вот эти храмы, скиния, это было место обитания Божьего, но Бог вообще-то по сути своей хотел жить в сердцах. И вот такое истинное место обитания Божьего мог создать только Господь Иисус Христос и только смертью Своей, и только через тех, которых Он извлек вот из этого мира и привлек, и из которых Он вот это здание, храм строит. И вот этот храм чудный, он строится до сегодняшнего дня. Это место Божьего обитания, оно не является вот как-то один раз построенным, и теперь это строительство закончилось. Да нет, место Божьего обитания, оно продолжает строиться. И сегодня Бог привлекает души для того, чтобы вкладывать их в этот чудный храм, место своего обитания, в котором Он хочет жить. И когда мы, может быть, так вот стоим перед величием, о котором говорит пророк Исаия, где вы построите место обитания для меня? Я хотел бы сказать, что как трепетно мы должны относиться к тому храму, который создал Иисус Христос через нас. Как велико это строение. Бог хочет в нем жить. И вот это место Божьего обитания, оно свято. И настолько свято, что, я думаю, мы со страхом должны как бы взирать на величие вот этого строения, которое Иисус Христос своей смертью создал здесь на земле. Не зря псалмопевец тоже в 14-м псалме говорит: «Кто может обитать в доме твоем?» И потом он говорит: «Тот, кто ходит непорочно и хранит истину в сердце своем». И вот мы, являясь храмом Бога живого, местом Божьего обитания, со страхом должны совершать свое хождение перед Ним, сознавая то величие, которое составляет этот храм, созданный Господом нашим Иисусом Христом. Перейду я к последней, к третьей мысли, может быть, к той самой выразительной мысли, на которой останавливается наше внимание. Церковь – это столб и утверждение истины. Для того, чтобы вот об этой третьей стороне, раскрывающейся вот в этом отрывке Священного Писания, говорить, я хотел немножко поговорить, прежде чем рассуждать дальше, о значении слов «столб» и «утверждение истины». Но если говорить, мы представляем столб, это нечто величественное, правильно представляем. Величественная картина представляется, может быть, нам церковь, это столб и утверждение истины. И вот так, рассматривая изначально это творение Божье, это место Божьего обитания, как он может быть невеличественным? Он действительно величествен. Но здесь говорится о том, что она является, церковь является столпом и утверждением истины. Вот эти слова «столб» и «утверждение» означают то, что церковь, она для чего-то создана. И вот если столб в других переводах, в оригинале, но это колонна, которая что-то удерживает, для чего-то поставлена. Утверждение в других переводах, в оригинале, но оно означает оплот. Ну, в новом, в современном переводе Библии там вот эта фраза переводится так: «опора и оплот истины». В немецких переводах оно звучит тоже как колонна какая-то и как твердое основание вот этой истины. То есть церковь, она не сама по себе, а она для того, чтобы быть опорой и основанием вот той истине, о которой здесь говорится. И вот так вот, осознавая связь между вот этими словами «столб» и «утверждение» и словом «истина», я понимаю это только так. Самое главное в этом отрывке – это третье слово «истина». Они являются столпом и утверждением истины. И при том слово «истина» я бы хотел здесь, в данном отрывке, написать с большой буквы. Почему? Потому что в мире очень много истин. Но есть одна только истина, которую действительно можно назвать истиной, и которую можно и нужно написать с большой буквы. Это истина Иисус Христос. Он говорит: «Я есть истина». В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 14 стихом мы читаем: «Благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Когда Иисус Христос стоял перед Пилатом, Пилат спрашивал его: «Что есть истина?» Христос молчал. Молчал, потому что в нем она заключалась, потому что он, воплощенная истина, стоял перед этим человеком. Этот человек смотрел на эту истину. Может быть, он и чувствовал величие вот того, с чем он прикасается, но он не познал ее до конца, эту истину. И я хотел бы вот такую мысль здесь подчеркнуть. Столб и утверждение истины – это не какой-либо истины одного человека, не какой-либо истины какой-то группы лиц, не какой-то, может быть, истины объединения какого-то. Есть одна лишь истина, заключенная в Иисусе Христе. И вот эту истину церковь должна утверждать. Вот эту истину она должна показывать вот этому окружающему миру. Вот это та истина, которую она должна проповедовать. Вернемся еще вот к 4 главе послания Ефесянам. Там тоже написано об истине, 4 глава. С 20 стиха. «Вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вы не так познали Христа. Апостол Павел уверен, что ефесяне познали истину самого Иисуса Христа так, как должны были познать. А как это так, как должны были познать? Познали так, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Как познать вот эту истину? Познать – это значит, во-первых, облечься в нее, во-вторых, переродиться, и вот эта истина, она тогда внутри в сердце человека, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Иисус Христос, являясь вот этой истиной, сделал нас носителями этой истины. Он хочет, чтобы мы в себе вот эту истину великую носили, чтобы Он, живя в нашем сердце, был виден в нашей земной жизни. Облечься в эту истину, и чтобы эта истина в нашей жизни была видна. Можно, наверное, много говорить об истине, но я хотел перейти теперь дальше. Если мы говорим о том, что Иисус Христос создал церковь свою, храм Божий, место Божьего присутствия, и потом говорим, что Он есть столб и утверждение истины, перед нами образ. Столб – это нечто величественное, как я уже говорил. И очень многие храмы строились с величественными колоннами, которые были и украшением, придавая величественность зданию, но и несущими, и очень важными в этом плане конструкциями, да? Они и снаружи были, и внутри. Может быть, кто-то из вас был в Исаакиевском соборе в Ленинграде, в бывшем Ленинграде. Величественное сооружение, колонны и снаружи, и снутри. И все здание на этих колоннах держится. Но это величественная картина. Я хотел бы, почему об этом говорю? Когда мы читаем «Столб и утверждение истины», я хотел бы, чтобы мы понимали величественность того, о чем здесь говорится. Столб и утверждение истины – это величественное такое сооружение, о котором стоит радоваться и восхищаться. Я говорил уже о том, что вот этот столб и утверждение истины, как мы здесь читаем, для чего-то создано. И вот представляется мне две стороны. Столб, колонна, она что-то провозглашает. Если мы подходим к такому величественному зданию извне и останавливаясь перед этим зданием, мы восхищаемся его красотой. Бог хочет, чтобы люди, которые приближаются к тому зданию, которое Он сотворил, к этой церкви, которая является собственностью Бога Живого, чтобы люди, подходя к Нему, восхищались величием вот этого сооружения, вот этого дела Божьего. И он создал действительно величественное такое сооружение. Это одна сторона. Церковь, она призвана провозглашать величие Бога. Есть другая сторона. Церковь призвана утверждать вот эту истину, которую Господь наделил церковь, истину, которую Господь вложил в сердца, истину, которую Он открыл всем тем, которых призвал к себе. Вот это с одной стороны провозглашать, с другой стороны утверждать. И вот эти две мысли я тоже хотел бы так немножко еще расширить. Но что значит провозглашать? Как провозглашать? Первая мысль, которая пришла мне, когда я об этом рассуждал, мы можем и мы обязаны провозглашать величие Творца, величие вот этого Создателя, который создал Церковь. И так вспомнилось мне одно место Священного Писания. Я прочитаю из послания Римлянам из 11 главы, с 33 стиха. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему». Ему слава во всем, во веки. Аминь. О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего. Эти слова сказаны о церкви. Эти слова сказаны о том, как велика премудрость и ведение Божие, величие Его именно в том, что Он создал церковь свою. Апостол Павел здесь в послании Римлянам в этой главе говорит о том, насколько непостижимо то спасение, которое Иисус Христос совершил и евреям, и язычникам. И вот из этих непримиримых соделал одно великое. И вот это великое, оно должно прославлять того, который создал его. Церковь призвана провозглашать величие того, который ее создал. Вторая мысль, которую я хотел подчеркнуть – каким образом мы должны и можем провозглашать ту истину, которую Иисус Христос нам открыл. Но я так понимаю, я никогда не смогу объять необъятное, и вы тоже. Вот эта истина, которую Бог предназначил нам провозглашать, она настолько необъятна, что мы ее так целиком объять не сможем никогда в жизни. Но есть хотя бы некоторые моменты, на которые можно и должно обратить наше внимание. И я думаю, первый момент, который вот здесь я хотел бы еще продолжить, это провозглашать любовь. Любовь того, который создал это чудное здание, этот чудный храм, Дом Божий. Мы читаем в Священном Писании, в Евангелии от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». А сам Иисус Христос, апостол Павел об этом пишет, говорит, любовь Его открылась в том, что Он пострадал за нас, когда мы были еще грешниками. Итак, любовь нашего Господа, она необъяснима, она велика, и Церковь Божья, она призвана вот эту любовь провозглашать в мире, чтобы люди, которые приходят, видя церковь, видели любовь Божью. Ну и третью мысль, которую я хотел бы подчеркнуть, что нужно провозглашать, это величие того дела спасения, которое Бог совершил через Иисуса Христа. Мы читаем, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Величие Его настолько, что нет ничего более великого. Я прочитаю из послания Титу, из 2 главы, отрывок с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, как мы должны здесь жить на этой земле. Явилась благодать Божья, спасительная, провозглашать вот эту благодать Божию, которая через Иисуса Христа произошла, как мы читаем в Евангелии от Иоанна. Она произошла через Иисуса Христа, она явилась на землю через Иисуса Христа. Церковь призвана провозглашать вот эту любовь Божию и благодать Божию, спасительную для всех человеков. Но я думаю, недостаточно только провозглашать. Вторая сторона – утверждать. Утверждать, братья, жизнью. И если мы провозглашаем величие Спасителя нашего, Творца, Создателя, который создал Церковь свою, то как мы можем утверждать это величие, если мы сами будем похожи на того, который создал эту Церковь, если мы будем исполнять то, для чего Он ее создал? И вот тоже несколько мыслей. Если мы проповедуем о любви Господа нашего к людям, то чем мы можем утверждать эту любовь в жизни своей? Только своей любовью. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит, прочитаю, чтобы точным быть, 35 стих 13 главы. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Все узнают, что мы являемся Божьими учениками, что мы принадлежим к тому, что Он создал, если мы будем иметь любовь между собой. И еще один отрывок из Евангелия от Матфея, из 5 главы, с 46 стих и ниже. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? И будьте сынами Отца вашего Небесного». 44 стих. «И я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И будете сынами Отца вашего Небесного». Любовь Божью провозглашать мы можем только так, и только тогда, когда эта любовь будет присутствовать в наших сердцах, когда мы ее иметь будем друг к другу, и тогда, когда эта любовь будет обращена к тем, которые, приближаясь к церкви, хотят вот эту любовь познать и увидеть. Мы их должны любить. Вот таким образом любовь Божья может утверждаться в нашей жизни. Вторая мысль. Если мы провозглашаем спасение, которое Он даровал нам, чем в нашей жизни земной мы можем утверждать вот это спасение? Святой жизнью, дорогие братья. Жизнью освящения. В Священном Писании мы много читаем о том, что Бог призывает нас к святой жизни. Воля Божия есть освящение ваше. Святой да освящается еще. И так далее, и так далее. Итак, нет другой возможности утверждать то, что Господь нам даровал, как только если мы сами в нашей жизни будем вот это исполнять. Еще одна мысль – утверждать истину Божью делами своими. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам 2 главе 10 стихом: «Вы Божье творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил вам исполнять». Он предназначил нас для того, чтобы мы были добродетельны. Вот нашей добродетелью мы можем и обязаны провозглашать и подтверждать жизнью, и утверждать жизнью истину, которую Бог в нас вложил. И еще одна мысль, чем мы можем утверждать истину Божью, это страданиями. Нет, наверное, более сильного утверждения, которым мы можем утверждать истину Божью, как страдание. Во втором послании к Тимофею, в 3 главе 12 стихом, мы читаем: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Ну, вполне конкретное определение. Если мы хотим утверждать величие Бога жизнью своей, делами своими, этот текст говорит: «Будете гонимы». Сам Иисус Христос говорит: «Будете ненавидимы всеми за имя Мое». То есть вот это страдание – это нечто, не что-то необычное. И мы в Писании это много раз находим. Это не что-то необычное. Это то, что вообще-то является нормальным явлением в жизни христианина. «Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное». И так дальше, и так дальше. И Бог хочет, чтобы мы страданиями утверждали истину Божию. Мы можем это делать только тогда, когда мы, как мы уже слышали в предыдущем слове, жизнь свою положили на алтарь Господа, если мы отреклись от себя, и если мы не ищем своего. И пусть Господь поможет нам утверждать ту истину, которую Господь даровал нам, которую открыл нам, и которую Он хочет, чтобы мы утверждали. Еще так немножко окинуть взглядом вот этот текст. Мы прочитали здесь, что церковь является Домом Божьим, церковь является собственностью Бога нашего, который Он создал, и церковь создана для того, чтобы быть столпом и утверждением истины. Величественное здание, так если с внешней стороны посмотреть. Но, к сожалению, вот это здание, которое Господь наш Иисус Христос создал, оно очень часто в жизни приобретает совсем неприглядный вид. И я хотел бы как раз несколькими словами выразить вот такую мысль. Есть многие церкви, так называемые, которые Христос не создавал. Есть многие церкви, в которых Христос не живет. Есть многие церкви, которые, провозглашая, может быть, даже, не утверждают истину Божью в своей жизни. Пусть Господь даст нам милость из себя самих созидать жилище Божие Духом, в котором Он мог бы жить, через которое Он мог бы проявляться и через которое Он мог бы прославляться, чтобы наша жизнь, она действительно была угодной Господу, и чтобы Церковь Бога Живого, в которую мы входим, которая из нас создается, наверное, правильнее будет сказать, это была Церковь, которую Он создал. Почему? Да потому что очень быстро может, если мы будем невнимательны, оказаться, что мы окажемся не в той церкви, которую Он создал. И здесь вот пусть Господь сохранит нас, чтобы мы, вот, называя себя, и были церковью, которую Христос создал, церковью, в которой Он живет, церковью, которую мы, истину, которую мы провозглашаем нашей жизнью. И пусть Господь благословит нас оставаться в этой церкви. Мы склонимся еще для молитвы. Аминь.